Митчелл Уилсон. «Живи с молнией». Книга третья. «Мир». Один. Эрик медленно брел по мощенной дорожке от ворот кампуса к физическому корпусу. Когда-то давно эта короткая прогулка через лужайку знаменовала собой начало нового утра. По прошествии стольких лет он по-прежнему помнил, как выглядят газоны в каждое время года, как меняют свой облик в зависимости от его настроения. В студенческую пору случалось, он пробегал этот путь вслепую, торопясь на занятия. А иногда намеренно задерживался, не желая встречать очередной день разочарования в своем эксперименте. Но как только он завершил дипломную работу на кафедре Тони, то преисполнился уверенности, что никогда больше не появится здесь, разве что как гость или приходящий консультант, сознающий свою принадлежность к более важным и сложным сферам. Однако теперь, спустя почти 10 лет, он все же вернулся, дабы возобновить эту ежедневную прогулку по знакомому до боли парку, словно начинал жизнь заново, мало чего добившись за время своего отсутствия. Эрик не испытывал восторга от возвращения в родные пенаты. Казалось, он вновь надел поношенное пальто, забытое в дальнем углу шкафа много лет назад, потерявшая форму от долгого висения, полная старых запахов, тяжелая от воспоминаний о давних событиях, эмоциях, надеждах и разочарованиях. Войдя в здание, он сразу ощутил атмосферу перемен. Движением полнился сам воздух, будто он еще колыхался, потревоженный людьми, секунду назад пробежавшими по какому-то важному делу, и не стихло эхо их голосов в коридоре. Возле лифтов высились ящики с недавно доставленным оборудованием. Лежали связки стальных арматурных прутьев и шестифутовых стеклянных трубок. Университетские грузчики, которым следовало все это разнести по местам, отвлеклись на какое-то другое поручение. Физики, которым предназначалось это оборудование, занимались своими задачами. Но смысл работы всех этих людей, всех их перемещений подчинялся общей цели. Ровный гул шагов и разговоров пронизывал здание. У Эрика возникло чувство, что он вступил в знакомый мир, преображающийся на глазах, под вращение часовой стрелки, разогнанной до бешеной скорости. В кабинете Фокса он улыбнулся своему прежнему руководителю. «Я вернулся», — сообщил Эрик и с кривой усмешкой пожал плечами. Этим жестом капитуляции он будто собирал все годы безумной суеты в Камберленде под руководством Термбула в кучу серого мусора, который пора выбросить. «Что мне делать? И когда приступать?» Фокс окинул Эрика проницательным взглядом. Казалось, своими умными серыми глазами он видит ответы на все незаданные вопросы и молча принимает их. Без жалости, сострадания или иронической насмешки. Он с улыбкой поднялся и пожал Эрику руку, с искренней добротой, которую всегда проявлял по отношению к молодому человеку. «Рад тебя видеть», — мягко произнес он, на мгновение задержав ладонь Эрика в своей. «Собственно, своим возвращением ты оказываешь мне большую услугу». Он рассеянно огляделся по сторонам с легкой неуверенностью, которые Эрик в нем никогда раньше не замечал. «Ситуация несколько выходит из-под контроля, и мне нужен кто-нибудь толковый. А что там? Народ в городе? Болтают, поди, что ты их бросил?» «Я не знаю», — ответил Эрик. Он улыбнулся с оттенком горечи. «Это не имеет большого значения, верно?» «Итак, когда ты сможешь начать?» Эрик рассмеялся. «Полагаю, я уже начал». А дальше, будто лишь этого маленького знака согласия не хватало для полного погружения, он с головой окунулся в задания, сроки, борьбу, и изматывающую ответственность. Вал работы захлестнул его, закружив всей мощью, швыряя как щепку в темно-зеленой пучине. Время от времени ему удавалось вынырнуть на поверхность, чтобы глотнуть воздуха и осознать перед следующим погружением, что уже наступила осень или прошел еще один год. Затем он проваливался обратно в темную бездну, вспоминая лицо Сабины и горько сожалея, что Джоди растет, практически не общаясь с отцом. Проходили месяцы, сливаясь в годы, но так и не оставалось времени жить. Совсем не оставалось. И даже об этом он сожалел лишь в глубине сознания, придавленный тяжким грузом работы. Пока Эрика несло очередной волной, он чувствовал, что бессилен контролировать что-либо, кроме того, что произойдет в ближайшую секунду. Волна катилась дальше, становясь все более высокой и бурной по мере приближения к берегу крайних сроков. А затем огромная водяная гора, которая тащила его с собой, обрушивалась на песок с душераздирающим ревом и такой шапкой сверкающей пены, что ее можно было бы увидеть с далеких планет. Наконец волна отступала, оставляя его распластанным на суше. Эрик лежал там, переводя дух, измученный, голый, не имея ничего, кроме надежды найти путь через эту новую местность, обманчиво напоминающую то, с чем он уже сталкивался раньше. Пока он медленно поднимался, сердце обмирало от ужаса. Сможет ли почва под ногами выдержать его вес? Или это спокойствие лишь краткое мгновение перед тем, как весь мир расколется пополам и погибнет в катастрофе? Два. За годы войны изменился весь мир, кроме личного кабинета Эрла Фокса, единственного помещения в физическом корпусе Колумбийского университета, которое оставалось нетронутым. На каждом этаже появлялись какие-либо новшества. Из наиболее очевидных — деревянные барьеры, до сих пор установленные перед дверьми лифтов, и у каждого стоял федеральный охранник. Те дни, когда в лаборатории легко мог пройти кто угодно, давно миновали. Даже теперь, в первую послевоенную зиму, на некоторых этажах оставались дежурные посты. Впрочем, перед кабинетом Фокса давно уже не было охраны. Эта комната совершенно не изменилась ни внутри, ни снаружи, но не потому, что считалась бастионом свободной науки, который упрямо оборонялся и в более мрачные времена. Это был просто анахронизм, на который очень немногие люди удосуживались обращать внимание. Первый мирный февраль почти прошел. Профессор Эрл Фокс сидел один в кабинете. Он повернулся спиной к жужжащему зуммеру селектора. Секретарше в приемной что-то опять понадобилось. Профессор замер в кресле, сосредоточившись на своих ощущениях. Прошлый приступ случился 3 месяца назад, но воспоминания о нем оставались такими яркими, что Фокс не мог думать ни о чем другом. Сердце притаилось в груди, как спящая птица. Фокс медленно и неуклюже развернулся в кресле, стараясь не потревожить нежное теплое существо внутри своего тела, едва цепляющееся за жизнь. Он осторожно вытянул руку и точным движением пальца нажал кнопку селектора.
«Профессор Фокс?»
Голос секретарши теперь всегда звучал вопросительно и с опаской, будто она не была уверена, что шеф все еще жив.
«К вам доктор Горин хочет вас видеть».
Фокс вздохнул. Пока разработки не перенесли на Запад, истинным центром власти являлся кабинет Эрика. Именно там, этажом ниже, решались все вопросы. Иногда, если окна были открыты, Фокс слышал гул спорящих мужских голосов, в котором всегда выделялась энергичная интонация Горина. Казалось, что там, внизу, копится жизненная энергия увлеченных работой людей, чтобы выплеснуться наружу с новой силой. Здесь же, наверху, вообще ничего не происходило, Лишь одинокий старик, бесполезный, но заслуженный, изо дня в день старался избежать боли. 4 или 5 лет назад, когда Эрик вернулся, чтобы подключиться к проекту, Фокс намеревался попросить секретаршу подготовить все официальные бумаги о назначении его главным. Однако профессор продолжал это откладывать. Сперва по небрежности, а затем из упорного нежелания поступаться любой, даже самой банальной привилегией. Теперь же, на 69-м году жизни, пережив 2 мировые войны и почти забытое международное признание, Фокс сохранял за собой единственную важную привилегию — чувствовать биение собственного сердца в тиши уединенного кабинета. Дверь кабинета распахнулась, и вошел Эрик. Чуть выше среднего роста, он теперь казался высоким, поскольку похудел и выглядел скорее изможденным, чем просто стройным. Поношенный, но прекрасно скроенный костюм был куплен в более сытные времена его трудовой деятельности. Последние 8 месяцев Эрик провел в Нью-Мехико, и его лицо заметно загорело. Вокруг темных, беспокойных глаз пролегли морщины, теперь постоянные. Прямые черные волосы поседели на висках и сзади, у шеи, а залысины стали глубже. Фокс отстраненно подумал, что Эрик выглядит старше своих 36. Возможно, от того, что за годы, проведенные здесь в качестве руководителя, он невольно приобрел властную манеру держаться. Но когда Эрик улыбнулся, Фокс вновь увидел в нем того щуплого парнишку, который впервые явился сюда 15 лет назад, волнуясь, удастся ли ему добыть святой Грааль в виде должности младшего научного сотрудника. Фокс проследил за взглядом Эрика и увидел все те же гравюры с портретами, те же справочники, теперь устаревшие, ту же стопку журналов. На секунду профессор порадовался, что в кабинете, по крайней мере, каждый день вытирают пыль, ибо в глубине души стеснялся собственной бесполезности. Тяжелым движением уставшего человека Эрик уселся на жесткий стул, который всегда выбирал для их совещаний.
«Вы выглядите так же, как и до моего отъезда, Эрл. Ну, что тут случилось новенького за год?»
«За 8 месяцев», — поправил его Фокс. «Когда считаешь время в ударах сердца, дни кажутся вечностью, а месяцы движутся так же неощутимо, как звезды. Только молодой человек вроде тебя, Эрик, может позволить себе так небрежно относиться к календарю».
Эрик улыбнулся.
«Я что, сказал год? Мне кажется, что прошел 1 000 000 лет. Надо же, ведь еще только февраль. А с учетом того, как обстоят дела в мире, я не могу поверить, что победа над Японией случилась всего лишь в августе прошлого года. В Лос-Аламосе полный застой. Я бы с удовольствием уехал оттуда при любой другой возможности, если бы у нас не возникла особая семейная причина вернуться на восток».
Фокс мгновение наблюдал за ним.
«Сколько лет было твоему тестю?»
«Около 70, думаю».
Эрик смотрел прямо на Фокса, вежливо делая вид, что не замечает подтекст вопроса.
«Что, люди здесь сматываются из проекта так же быстро, как и везде? Из Лос-Аламоса они побежали через неделю после удара по Хиросиме. Я понимаю, что повсюду одно и то же, и разве можно их винить?»
«У твоего тестя оторвался тромб, верно?» — упорно продолжал Фокс.
Эрик ответил не сразу, и для сверхчувствительного Фокса эта заминка показалась очевидным проявлением мягкости к нему. Профессор едва не взмолился.
«Поговори со мной об этом. Как ты думаешь, что еще меня может волновать?»
«Да», — кивнул Эрик спустя мгновение, — «тромб».
«С ним был кто-нибудь рядом, когда это случилось?»
— тихо спросил Фокс.
«Мать Сабины. Потом приехала сестра Сабины. Дом кажется чужим без него. Теперь, когда мы вернулись, пытаемся уговорить тещу съехать оттуда».
«У меня больше нет жены», — подумал Фокс. «Дома пусто.
Надеюсь, это случится со мной здесь, при открытой двери кабинета. И я не буду совсем один».
Он помолчал секунду, внутренним взором, настороженно наблюдая за спящей в груди птицей, прислушиваясь к быстрому трепету ее мягких перьев.
«Не трогайте ее никто!» — тайно кричал он в душе. «Не пугайте, пусть спит,